Глава 24. Зимним утром Фреда, спотыкаясь, перебрела в усадьбу Торкеля, сына Эрленда. Хозяин хутора как раз проснулся и вышел из дома взглянуть, каким будет наступающий день. Увидев Фреду, он в первое мгновение не поверил своим глазам. Перед ним стояла дева в платье чужеземного покроя, облаченная в броню из неведомого металла. Она, как слепая, пробиралась на ощупь. Торкель потянулся за копьем, которое стояло за дверью дома. Но стоило ему повнимательнее приглядеться к пришелице, и его рука опустилась. Фреда, дочь Орма, измученная, изможденная, она вернулась в родные места. Торкель ввел Фреду в свой дом. Его жена, Аса, бросилась им навстречу.
«Как долго ты пропадала, Фреда!» — сказала она. «Добро пожаловать в наш дом!»
Девушка промолчала в ответ.
«Бедняжка!» – пробормотала Аса. «Бедное измученное дитя! Пойдем, я уложу тебя в постель!»
В это время в дом вошел Аудун, второй после убитого Эрленда, сын Торкеля. «На дворе погода холоднее, чем сердце благородной девицы!» – сказал он весело. И, заметив Фреду, спросил. «О, а это кто?» «Это вернулась Фреда, дочь Орма», – ответил Торкель. Аудун подошел к Фреде. «Вернулась? Это замечательно!» Сказал он приветливо и обнял ее за талию. Но едва не успев поцеловать Фреду в щеку, почувствовал сердцем ее великое немое горе. Аудун в недоумении отступил. «Что случилось?» Спросил он.
«Что случилось?» Огрызнулась Аса. «Каких только бед не стряслось с бедной девочкой! Вы, мужчины, только и умеете что таращить глаза да топать ножищами. Уходи и дай мне уложить ее в постель».
Фреда долго пролежала без движения, повернувшись лицом к стене. Когда Аса принесла ей поесть, а затем стала ее кормить, гладя по волосам и уговаривая, как мать уговаривает ребенка, Фреда разрыдалась. Она плакала долго, беззвучные рыдания сотрясали ее. Аса обняла Фреду и дала ей выплакаться. Потом Фреда заснула. После того, как Торкель предложил ей поселиться у них, она согласилась. Фреда вскоре выздоровела, но теперь она была совсем не та милая девушка, которую помнили в округе. Торкель стал расспрашивать Фреду о том, что с ней приключилось. В ответ она опустила побледневшее лицо. Торкель, увидев это, торопливо сказал.
«Нет, нет, не хочешь, не говори».
«Незачем скрывать правду», — ответила она едва слышно. «Вальгард увез меня и Асгард на восток за море, как дар некому языческому королю, чьих милостей он рассчитывал добиться таким образом. Едва он причалил к берегу, на него напал другой викинг. Вальгард сбежал. Асгард погибла в стычке. Этот другой вождь увез меня с собой. В конце концов, он должен был отправиться туда, куда я не смогла пойти с ним. Так что он оставил меня там, где была усадьба моего отца».
«А что за странное платье на тебе?»
«Тот викинг дал мне его. Оно привезено из дальних стран. Я часто сражалась вместе с ним. Он хороший человек, хоть и язычник».
Фреда взглянула в огонь, пылавший в очаге.
«Да он самый лучший! Он самый храбрый и добрый человек на свете!»
Ее губы дрогнули.
«Да почему бы ему и не быть таким, если он происходит из славного рода?»
Фреда вскочила и быстро вышла из комнаты. Торкель, поглаживая бороду, поглядел ей вслед.
«Не все она рассказала», — пробормотал он про себя. «Но, видно, нам вряд ли удастся узнать что-либо еще».
Даже священнику на исповеди Фреда рассказала не больше, а после она ушла и долго стояла на холме, глядя в небо. Зима была на исходе. День был солнечный, не слишком морозный. Снег сверкал в тишине под безоблачной голубизной небес. Фреда, стоя на холме, задумчиво сказала: «Я совершила смертный грех, не исповедовавшись в том, с кем я спала невенчанной. Но это бремя останется на моей душе. Я с ним и пойду в могилу. Господи, ты знаешь, что наш грех был слишком прекрасен, чтобы назвать его всеми этими грязными словами. Покарай меня. На все твоя воля. Но охрани его, ведь он не ведал, что творит». Она покраснела. «Мне кажется, я понесла под сердцем. И ты, Мария, должна понять, что дитя не должно нести позора своих родителей. Отец Небесный, Святая Дева, Спаситель, я в вашей власти. Но пощадите невинное дитя». Спускаясь с холма, Фреда почувствовала, что на душе у нее стало легче. Мороз своими поцелуями нарумянил ей щеки, солнце вспыхивало на бронзе волос, глаза лучились. Фреда шла, улыбаясь, когда навстречу ей попался Аудун, сын Торкеля. Он был не намного старше Фреды, высокий и сильный, умелый землепашец и многообещающий воин. Его лицо, обрамленное кудрями, зарделось, едва он увидел Фреду. Он улыбнулся и побежал ей навстречу. «Я искал тебя, Фреда!» «Почему? Я тебе нужна для чего-то?» «Нет. То есть, да. Я хотел поговорить с тобой». Аудун пошел с ней рядом и, опустив глаза, то и дело бросая взгляды на Фреду. Помолчав, он выпалил наконец: «А что ты собираешься делать дальше?» Все веселье враз покинуло Фреду. Она посмотрела на небо, затем перевела взгляд вдаль, в поля. Море отсюда не было видно, но ветер доносил его далекий рокот. «Я не знаю», — сказала она. «У меня никого не осталось».
«Нет, это не так!» — крикнул Аудун.
Тут он запнулся и, как ни проклинал себя за нерешительность, ничего не добавил к этим словам. Зима под натиском весны начала отступать. Фреда все еще жила в доме Торкеля. Никто не попрекнул ее тем, что она беременна, да мало ли что могло приключиться с ней за время ее отсутствия. То ли врожденное здоровье и крепость, то ли продолжали действовать эльфийские снадобья, но ее беременность протекала легко. Она много трудилась по хозяйству, а когда работы не было, отправлялась в далекие прогулки, частенько в сопровождении Аудуна. Аса радовалась тому, что теперь у нее есть помощница и есть с кем перемолвиться словом, ведь у нее, в отличие от Орма, не было дочерей, да и служанок она почти не держала. Впрочем, говорила в основном одна Аса, а Фреда только коротко отвечала. Сперва время текло для Фреды мучительно долго. Ее тяготило бремя грехов и гибель семьи. Однако это она еще была в силах вынести. Новая жизнь в ее чреве служила ей утешением. Но потеря Скафлока мучила ее гораздо сильней. Ни слова, ни весточки, ничего. С тех пор, как она последний раз видела его у кургана Орма в лучах зимнего заката, ничего. А ведь Скафлок отправился в земли, которых нет мрачней, на поиски того, что должно его погубить. Где он был вчера? Где он будет завтра? Жив ли он? Быть может, он лежит где-нибудь недвижный, хладненький. Вороны выпили его очи, которые когда-то с любовью глядели на нее. Так ли он жаждет смерти, как когда-то жаждал Фреду? Или он позабыл обо всем, не в силах снести тяжесть воспоминаний, отринул все человеческое ради холодного забвения, которое дарили поцелуи Илья? Нет, это невозможно. Скафлок не изменит своей любви, покуда жив. Но жив ли он? И где он? И долго ли еще проживет? То и дело, Скафлок представал перед Фредой в ее снах как живой. Их сердца снова бились как одно, и она снова чувствовала его тяжелые и вместе с тем нежные объятия. Она слышала, как он бормочет ей в ухо, смеется, поет о любви, и она пробуждалась с улыбкой во мраке и духоте спальни. Фреда сильно изменилась. Теперь, после блеска эльфийского двора и безумных, но таких счастливых дней, когда они со Скафлоком гонялись за троллями по зимним дебрям, жизнь в мире людей казалась ей скучной и однообразной. Торкель крестился только для того, чтобы его соседи-англичане не отказались иметь с ним дело, так что священник редко появлялся на хуторе, а Фреда, чувствуя тяжкий грех на сердце, была этому только рада. Неуютно было ей в церкви. То ли дело леса, холмы да бушующее море. Фреда по-прежнему любила Господа. Да разве не весь мир был его творением, а церковь только лишь делом рук человеческих? Но редко находила в себе силы воззвать к нему. Иногда, когда среди ночи ее начинала мучить бессонница, она седлала лошадь и скакала на север. Перед ее колдовским зрением мимолетными видениями проносились образы волшебной страны. То удирающий карлик из тех, что живут под корнями, то сова в гнезде, то черный корабль, причаливающий к берегу. Но те из обитателей волшебной страны, которых она осмеливалась окликнуть, убегали от нее, а ей так и не удалось ничего узнать о том, как идет война. И все же этот призрачный, роковой и безумный мир был миром ее Скафлока. А в течение недолгого, но чудесного времени он был и ее миром. У Фреды, по счастью, оставалось не так много времени, чтобы предаваться печалям, и незаметно для нее самой ее юное тело расцвело новой красотой. Недели складывались в месяцы, Фреда чувствовала, что теперь ею владеет та же сила, что гонит птиц домой, на север, и заставляет распускаться на деревьях почки, пухлые, как детские кулачки. Однажды она взглянула на свое отражение в пруду и поняла, что на нее глядит уже не девочка, а женщина. Тело пополнело, груди набухли, кровь быстрее побежала по жилам. Фреда становилась матерью. О, если бы он мог видеть ее теперь! Зиму прогнали дожди и первые грозы. Молодая зелень окутала луга и древесные кроны. Перелетные птицы возвращались домой. Фреда увидела, как знакомая пара аистов в недоумении кружит над руинами усадьбы Орма. Они всегда вили гнездо на крыше их дома. Слезы, легкие как весенний дождь, брызнули у нее из глаз. Она почувствовала, как пусто у нее в груди. Но вот сердце ее снова наполнилось, но не прежней беспечной радостью, а новой, тихой нежностью. Ее ребенок жил в ее чреве, и с ним, или, может, с ней, неважно, возрождались все погибшие надежды. Она стояла в сумерках, и каждый порыв легкого ветра осыпал ее яблоневым цветом. Зима кончилась, Скафлок жил теперь для нее во всем, в этой весне, в облаках и тенях, в рассветах и закатах, в высокоплывущей луне. Она беседовала с ним и улыбалась морю. Да, еще не раз в бесконечном хороводе лет придет зима, но под сердцем она носит лето. Торкель начал готовиться к торговому, а если представится случай, то может быть и к викингскому походу на восток. Эта поездка была давно решена им и его сыновьями. Но теперь она уже не радовала Аудуна, и он однажды сказал отцу: «Я не могу отправиться с тобой».
«Ты?
С чего бы это?
Ты, который день и ночь больше любого из нас мечтал об этом походе, и вдруг останешься?»
«Да. Но кто-то же из нас должен остаться дома».
«У нас есть хорошие батраки».
Аудун отвел глаза. «Так поступал Орм. Наша усадьба меньше Ормовой,
а соседи живут ближе. Ты верно забыл, что теперь, после того, что случилось зимой, люди со всей округи охраняют побережье?»
Торкель пристально посмотрел на сына.
«В чем дело, парень? Говори прямо. Может, ты боишься, что придется подраться?» «Ты знаешь, что это не так!» — вспыхнул Аудун. «Да будь я проклят! Я убью всякого, кто посмеет сказать, что я трус! Но в этом году я не желаю идти в поход, и все тут!»
Торкель покачал головой. «Значит, это Фреда. Я уже думал об этом. Но у нее же не осталось родни».
«Да и что с того? Земли ее отца теперь ее. Я сам добуду денег в походе следующим летом». «А как быть с ребенком, которого она носит? Он ведь от этого странника. Она молчит, но, похоже, она думает о нем все время».
Аудун сердито уставился в пол глазами.
«Опять-таки, что с того? Это не ее вина. И уж, понятное дело, не ее ребенка, которого я с удовольствием посажу к себе на колени. Ей нужен кто-то. Кто-то, кто позаботится о ней и поможет забыть того, кто так подло бросил ее. Если бы я его нашел, ты бы увидел, боюсь я драться или не боюсь».
«Добро», — Торкель пожал плечами. «Сердцу не прикажешь. Оставайся, коли чувствуешь, что должен». Потом добавил: «А ты прав. Негоже этим обширным полям оставаться без посева. Да и Фреда сможет стать тебе доброй женой и родить немало крепких сыновей». Он улыбнулся, но в глазах его застыло беспокойство.
«Что ж, добивайся ее и добейся, если сумеешь. Может, тебе повезет больше, чем Эрленду».
После того, как посеяли хлеб, Торкель ушел в плавание с остальными сыновьями и другими юношами, жившими по соседству. Так как они хотели побывать не в одной стране из тех, что лежали за Северным морем, их возвращение ждали не раньше начала зимы. Аудун жадно смотрел вслед уходящим кораблям. Но вот он обернулся, увидел Фреду и почувствовал себя вознагражденным за все.
«Неужели ты остался только для того, чтобы присмотреть за тем, как уберут урожай?» — спросила она.
Аудун почувствовал, что у него горят уши, когда он дерзко ответил:
«Я думаю, ты знаешь, что это не так».
Фреда посмотрела на него пристально и отвернулась. Дни стали длиннее, земля налилась соками. Теплые ветра, ливни, птичьи пенья, олени в лесах. Рыба в ручьях. Фреда почувствовала, как дитя шевельнулось в ее утробе. Аудун еще чаще, чем прежде, стал бывать с ней. Слишком погруженная в свои беды, она просила его уйти и каждый раз чувствовала угрызение совести, видя его опечаленное лицо. Фреда едва прислушивалась к жалким словам его сватовства. Она зарывалась лицом в букеты цветов, которые он приносил ей, и сквозь лепестки видела его застенчивую мальчишескую улыбку. Как странно, он такой большой и сильный, а слабее ее. Если они поженятся, он станет ее мужем, но ведь он не Скафлок, а всего лишь Аудун.
Ох, не забыть мне тебя, любимый.
Но все же воспоминания о Скафлоке становились чем-то прошедшим, как воспоминания о минувшем лете. Они согревали ее сердце, не притупляясь. Ее любовь была глубока, как горное озеро, на поверхности которого пляшут солнечные блики. И все же вечно оплакивать эта слабость, недостойная того, чтобы им, ей и Скафлоку пришлось пережить. Она полюбила Аудуна, ведь он мог стать прочным щитом для ребенка Скафлока. И вот настал вечер, когда они оказались вдвоем на берегу. Вода журчала у их ног, отливая золотом и пурпуром заката. Аудун взял Фреду за руку и, стараясь казаться спокойным, сказал: «Ты знаешь, я люблю тебя, Фреда. Я полюбил тебя еще до того, как тебя похитили. За последние недели я несколько раз просил твоей руки. Сперва ты не слушала, потом не отвечала. Теперь я прошу тебя дать мне честный ответ. Стоит тебе только сказать, и я больше не потревожу тебя. Станешь ли ты моей женой, Фреда?» Она взглянула в его глаза и спокойно и ясно ответила: «Да».